Здравствуйте, на телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. В ближайший час на нашем телеканале.
Шествием с барабанами и хоругвами, богослужением на двух языках отметили во Святой Земле праздник, посвященный Георгию Победоносцу.
Подлинный герой несет в себе нравственную силу. Второе заседание Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников прошло в Москве.
В год 300-летия христианского просвещения жителей бассейна реки Канды в Ханты-Мансийской митрополии прошли юбилейные торжества.
В год юбилея одного из величайших композиторов в истории музыки Петра Ильича Чайковского в уральской столице прошел молодежный бал. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин посетили архитектурный комплекс патриаршего Черниговского подворья в столичном районе Замоскворечье.
Не так давно этот памятник 14-15 века, внесенный в реестр исторического наследия Москвы, пережил свое второе рождение. Здесь были завершены реставрационные работы.
Полное преображение всего за 3 года. Кропотливый труд восстановления былой красоты и великолепия архитектурной жемчужины столицы завершился в аккурат к юбилейным датам – тысячелетию представления святого равноапостольного великого князя Владимира и 600-летия Черниговского подворья. В его состав входит храм усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором с отдельно стоящей колокольней, храм святых благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его Федора, а также более поздние гражданские постройки – трехэтажный доходный дом, двухэтажный дом причта и просфорня. Святейший патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин прошли по территории подворья и ознакомились с итогами проведения ремонтно-реставрационных работ.
С вами открывали церковь святого Климента, благоустройство больших площадей, которые располагаются на ту период оттуда. Новое историческое пространство в Москве благодаря нашей совместной работе соприкосновения с историческими храмами, с иными объектами. Не можно человека оставить без различным особенностей, он еще и интересуется историей. Вот то, где мы сейчас находимся, является таким историческим объектом и, конечно, очень важным культурным. А то, что здесь еще и располагается теперь аспирантура и докторантура православной церкви, то, что здесь мы имеем научный и образовательный центр, ну, то, что называется, добавляет значимости.
В интервью представителям СМИ Сергей Собянин отметил, что помимо проведения реставрационных работ на территории подворья, были благоустроены и прилегающие к знаменательному историческому месту улицы. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил столичного градоначальника за соработничество в деле реставрации святынь, отметив особую роль мэра в воссоздании исторического облика столицы.
Глава Русской Церкви возглавил на днях второе заседание Церковно-общественного патриаршего совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Из Красного зала Кафедрального собора Храма Христа Спасителя в Москве с подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Открывая заседание, представитель Русской Церкви отметил, что второе заседание Патриаршего Совета, образованного 3 года назад, проходит в преддверии грядущего Архиерейского Собора. Он запланирован на 2-3 февраля будущего года. И к этой дате его святейшество попросил подготовить подробный отчет о проделанной Советом работе. Затем патриарх Кирилл высказал свою точку зрения о значении подвига новомучеников, назвав их героями, без которых не может существовать нация.
Сегодня, когда очень часто появляются псевдогерои, скорее не народные, а просто созданные некой модой, некой популярностью. И когда очень многие, в том числе и молодежь, на таких героев ориентируются, то чаще всего от этого не польза, а вред. Потому что подлинный герой всегда в своей деятельности несет высокий нравственный заряд, силу нравственную. Вот такова роль, несомненно, героев, которые полагают жизнь свою за Родину, за Церковь. И новомученики являются такими героями.
По мнению его святейшества, о подвигах наших отцов, братьев, сестер, которые погибли, но остались верны Господу, сегодня нужно говорить во всеуслышание, разъяснять значение подвига новомучеников и исповедников в истории Отечества и в истории Церкви. Причем делать это надо не только в пределах церковной ограды, но людям светским. Митрополии и епархии должны координировать свои действия, выработав единые подходы в решении этих вопросов.
Сегодня не столько важно стремиться к тому, чтобы еще и еще канонизировать новомучеников, увеличивая количество прославленных угодников. Хотя это нужно делать всякий раз, когда для этого есть достаточное основание. Но не эти мы цели должны перед собой сегодня ставить. Мы должны ставить ту цель, которую я пытался сформулировать. Память о новомучениках должна быть живой в нашем народе и в нашей церкви. Литургическое памятование должно быть богатым, сильным, красивым. Оно должно объединять большое количество людей. Все это также должно иметь отражение в нашем искусстве, в нашей церковной музыке. И во всем том, чем мы можем прославить бессмертный подвиг наших героев, святых новомучеников, исповедников церкви нашей.
Также в ходе заседания обсуждалась проблема включения в учебники отечественной истории и учебные пособия для школ тем, касающихся богоборчества, периода гонений 20 века и подвига новомучеников и исповедников. Были внесены предложения по организации установки мемориальных досок на храмах, где несли свое служение новомученики. Также обсуждался вопрос церковного поминовения невинно убиенных в день памяти жертв политических репрессий 30 октября.
В рамках рабочей поездки в Калининградскую епархию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в кафедральном соборе города и возглавил хиротонию архимандрита Матфея Андреева во епископа Скопинского и Шацкого.
В соборе Христа Спасителя руководители города, иерархи Русской Церкви, духовенство епархии, многочисленные прихожане главного храма Калининграда.
И прославит Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
За литургией патриарх Кирилл совершил хиротонию архимандрита Матфея Андреева во епископа Скопинского и Шацкого. Владыка возглавит епархию, входящую в состав Рязанской митрополии.
Благодать Святаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Матфея, избранного епископа богоспасаемого града Скопина.
После сугубо ектении предстоятель вознес молитву о мире в Украине, а затем совершил молитвенное поминовение погибших в автомобильных авариях, которое ежегодно совершается в третье воскресенье ноября, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Также святейший владыка помолился о упокоении невинно убиенных в ходе недавних террористических актов в Бейруте и Париже. По окончании литургии патриарх Кирилл напутствовал епископа Скопинского и Шацкого Матфея на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал собравшимся первое архипастырское благословение. Приветствуя святейшего владыку, епископ Балтийский Серафим поблагодарил предстоятеля за посещение епархии и преподнес патриарху Кириллу на молитвенную память икону святого равноапостольного князя Владимира. Затем святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом, в котором с особой болью вспомнил жертв дорожно-транспортных происшествий, размышляя о причинах происходящих в мире катастроф.
Раз в год молимся во второе воскресенье ноября о жертвах автомобильных и прочих дорожных катастроф и аварий. Сегодня телевидение нам показывает эти жуткие картины, когда одержимый человек летит за рулем автомобиля, снося все на своем пути. Сколько таких невинно загубленных жизней мы теряем на дорогах больше, чем мы потеряли во время войны в Афганистане.
Во внимание к усердным трудам на благо церкви его святейшество вручил несколько наград. Епископ Серафим был отмечен юбилейной панагией, изготовленной по случаю тысячелетия представления святого князя Владимира. На память о совместном богослужении в дар собору святейший владыка передал рождественский вертеп, сделанный из ценных пород дерева. А после службы патриарх посетил церковь святого Александра Невского в Калининграде.
Праздник обновления храма великомученика Георгия Победоносца для жителей Лидды в Израиле является общегородским. Торжества прошли и в храме, и на улицах. Богослужение в этот день возглавил блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил.
С барабанами и хоругвием православная арабская молодежь шествует к храму. Так принято в Лоде. Сегодня в этом городе отмечают праздник обновления, иначе освящения, храма во имя великомученика Георгия Победоносца. Церковь построена на месте погребения святого.
Когда он узнал, что ему предстоит мученический венец, он попросил своего слугу, чтобы тот его останки перенес в то место, где находилось имение его матери. То есть вот здесь находилось имение матери святого Георгия.
Храм был возведен в 4 веке. Его построил равноапостольный царь Константин. С начала X века он несколько раз разрушался и восстанавливался, переходил во владение мусульман. В 1870 году святыня была передана Иерусалимской церкви. Храм был восстановлен на средства, выделенные Российской империей, и в 1872 году освящен. В крипте храма находится гробница великомученика, а это вериги святого. Орудие его страдания паломники примеряют на себя.
То есть говорят, что вот на этом обруче, как собаку, на ошейнике фактически, да, истязатели святого Георгия, они его так вот держат.
Божественную литургию сегодня возглавляет блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил. Ему сослужит духовенство Иерусалимского, Московского и Румынского патриархатов. Русскую духовную миссию представляет игумен Леонтий Козлов. Богослужение традиционно совершается на двух языках – греческом и арабском, так как в Лоде проживает в основном арабское население. Однако в этот раз на церковно-славянском языке читается Евангелие, символ веры и молитва Господня. Среди прихожан храма – русскоговорящие израильтяне и паломники.
Я в Израиле живу 5-й год, вот здесь вышла замуж за христианина, вот, и живем мы в Иерусалиме. В город Лиду мы приезжаем редко, но по большим праздникам. Вот, в честь Георгия Победоносца мы всегда здесь. Мы любим этого святого очень, это наш покровитель семейный.
По случаю этого праздника гуляния на рынке устроили и местные мусульмане. Они тоже почитают святого великомученика Георгия.
Его просто как уже Божьего избранника почитают мусульмане. Его мощей исцелялись и мусульмане, поэтому для них он один из их святых. Дома имеет иконы с его изображением на коне, поэтому это как бы святой очень многих народов.
По окончании божественной литургии торжества продолжаются на улицах Лода. Великомученика Георгия в этом городе почитают все жители. Оксана Лючева, Олег Чиликов, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
Восьмого июля 1715 года апостол Сибири святитель Филофей Лещинский впервые крестил жителей Канды. В этом году отмечается 300-летие принятия православия жителями этого района Ханты-Мансийской митрополии.
В честь юбилея прошли торжества, в том числе установка памятника святителю Филофею в поселке Междуреченском на территории храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
Воскресное утро ноября началось со звона колоколов и божественной литургии, которую возглавили сразу два владыки – митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и епископ Югорский и Нягонский Фотий. Такое богослужение как в истории храма «Всех скорбящих радость», так и в целом по району было впервые. Объединила собравшихся необычная литургия. Посвящена она была великому событию, а именно 300-летию просвещения Канды апостолом Сибири святителем Филофеем Лещинским, в честь которого отныне территорию районного храма будет украшать памятник, как символ добра и веры.
Благословляется, освящается памятник сей благодатью Святого Духа, кропление воды сей священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
После момента благословения памятника, который однозначно однозначно войдет в историю Кандинского района. В церкви всех скорбящих радость владыками были награждены все те, кто не остался равнодушен к идее возведения монумента. Среди них как представители власти, так и простые прихожане. Также за церковные заслуги перед Ханты-Мансийской епархией указом митрополита медалью третьей степени были удостоены Михаил Шишкин и Геннадий Карепанов.
Храмы, которые появляются и в Югре, и в других регионах нашей страны, они действительно дают дорогу многим людям прийти к вере, к духовности. И в те времена, когда не стало официальной государственной идеологии, вот эта вера, эта сила духа, духовности, она придает многим из нас уверенность в себе, уверенность крепко стоять на этой земле.
О том, что память о давности священных действий православного миссионера митрополита Филофея Лещинского важна и нужна в наши дни, говорят и сами прихожане.
Я думаю, что этот памятник – это символ веры, именно символ того, что 300 лет назад христианство распространилось по этой земле, где отказались от язычества, ну и... Главная заслуга, конечно, святителя Филофея.
Это праздник для всех наш. Это даже, я бы сказала, историческое событие и для поселка Междуреченский, и для всего Кандинского района.
Кульминацией памятного богослужения стало праздничное мероприятие, которое прошло в стенах Дворца культуры и искусств в Кандам. Здесь епископ Павел отметил душевную теплоту людей, населяющих Кандинскую землю.
Духовное богатство здесь, на Кандинской земле, оно особое и отличается своим богатством, теплотой, душевностью.
Вся теплота души кандинского народа, который хранит православную веру и верность Богу, раскрылась в концертных номерах, подготовленных специально к этому знаменательному дню.
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор». Так была озаглавлена международная научно-практическая конференция, приуроченная тысячелетию представления Крестителя Руси.
Накануне она открылась в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве. Церемонию открытия конференции возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Историки, ведущие специалисты по наследию святого князя Владимира из России, Украины, Белоруссии, дальнего зарубежья собрались в Москве для участия в секционных заседаниях, посвященных богатому духовному наследию крестителя Руси, тысячелетие представления которого широко отмечается в этом году. Секционные заседания проходили сразу на трех площадках города – в общецерковной аспирантуре и докторантуре, в Государственном историческом музее и в Государственной Третьяковской галерее. После краткого вступительного слова митрополита Волоколамского Илариона к участникам научного форум обратился святейший патриарх Кирилл.
Особенность нынешней конференции заключается в том, что на ней собрались светские и церковные ученые, чтобы вместе взглянуть на тысячелетнюю историю нашего Отечества, оценить последствия, сделанные святым князем судьбоносного выбора, обсудить то исключительное влияние, которое православная вера оказала на формирование духовной и материальной культуры нашего народа, его менталитета и сознания. Убежден, что единство народное созидается в том числе и общим восприятием ключевых событий нашей истории. Без соборного осмысления прошлого нет правильного понимания настоящего, а значит нет и ясного взгляда на будущее.
Его святейшество сделало акцент на том, что выбор князя Владимира предполагал слом всей прежней мировоззренческой системы, основ языческой жизни. И произошло это нелегко и гармонично. И тем не менее христианский идеал постепенно и ценой многих усилий вошел в плоть и кровь нашего народа.
Сегодня мы можем вместе воздать благодарение Богу в Троице Славивому за судьбоносный выбор князя Владимира. К нам, его наследникам, в полной мере относятся слова апостола, адресованные ранней христианской общине. «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Сердечно благодарю вас за внимание, и пусть благословение Божие пребывает над Отечеством нашим».
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов передал участникам форума приветствие президента России Владимира Путина. Затем состоялась церемония гашения памятной почтовой марки «Святой князь Владимир, креститель Руси». Члены президиума сделали оттиски на почтовых марках и подписали конверты. Тираж художественной почтовой марки – 320 тысяч экземпляров. В завершении первого дня заседания конференции митрополит Волоколамский Илларион поблагодарил и участников, и от лица собравшихся и учащихся общецерковной аспирантуры поздравил святейшего патриарха Кирилла с предстоящим днем рождения.
25 лет со дня учреждения Санкт-Петербургского казачьего землячества Невская станица отметили прихожане Крестовоздвиженского казачьего собора. В памятный день был совершен благодарственный молебен, на котором побывала наша съемочная группа.
Когда проходишь или проезжаешь по Лиговскому проспекту, взгляд обязательно останавливается на стройном силуэте высокой колокольни Крестовоздвиженского казачьего собора. История собора восходит к первым дням существования Петербурга, и сейчас здесь несут служение и окормляются казаки Санкт-Петербургского казачьего землячества «Невская станица».
Ровно 25 лет назад состоялась первая встреча казаков Невской станицы. Именно тогда было решено возрождать казачество, которое появилось в северной столице еще до революции, в 1899 году, и было известно как Санкт-Петербургское общество взаимопомощи донских казаков.
Тут был и атаман Краснов, тут и был и Антон Павлович Чехов в этой станице, которая предваряла возрождение нашей станицы. Много знаменитых медиков, профессоров из Академии военно-медицинской. И с большим трудом, потерями, но тем не менее станица прошла эти 25 лет. И тот наказ, который нам был дан митрополитом Иоанном Снычевым, восстановить этот приход, восстановить эти храмы, мы, можно сказать, 25-летию почти выполнили.
Прошли годы большой организационной работы, были достижения и разочарования, были встречи и расставания. Остались те, кто не боялся черновой работы, кто был верен казачьим традициям и прочно стоял на фундаменте веры православной. Лидия Михайловна Соловьева считает Крестовоздвиженский казачий собор своим вторым домом. Здесь же трудятся ее дети и внуки. Недавно в нем были крещены две правнучки.
Сколько здесь было в те времена положено трудов? Все и сестрички работали, и братство работало, и казаки все. Сколько грязи вывезли, сколько помыли. Нужна была помощь большая для батюшки. И мы не отказывались. Мы здесь бывали на всяких, так сказать, работах. Выполняли все.
Невская станица насчитывает в своих рядах более сотни казаков, выходцев из всех 11 казачьих войск Российской империи. Геннадий Георгиевич Егоров из рода донских казаков. С 1955 года несет службу в городе на Неве. Говорит, что настоящие казаки всегда отличались тем, что жили тихо и мирно, с верой.
Казаки никогда не хвастают своим казачеством. Оно внутри, оно нам помогает жить, оно держит нашу веру. И мы поступаем так, как нам совесть подсказывает.
В станице ежедневно совершается молитва о спасении России, ведутся занятия по истории казачества и освоению казачьего воинского искусства. Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения казачат, в его основе почитание своих славных предков и постоянная готовность встать на защиту Родины и православия. Шесть лет назад в Белграде после приобщения святых христовых тайн мирно почил предстоятель Сербской православной церкви святейший патриарх Павел. Дни памяти преснопамятного святителя по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия на этой неделе прошли в Санкт-Петербурге.
Божественная литургия в домовом храме преподобного Серафима Вырицкого при Большом гостином дворе. Возглавляет ее игумен Георгий Станкович, настоятель кафедрального собора святителя Николая в Карловцах.
Духа, да
Он приехал специально из Хорватии, чтобы почтить память святейшего патриарха Павла. По завершении воскресной литургии была совершена заупокойная служба о патриархе. Он почил, когда ему было 95 лет.
Святейшего патриарха Павла, я еже проститися ему всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Для нас важен его пример, как пример человека святого. Жизнь, которая жизнью своей он показал жизнь во Христе. Мы помним это высказывание праведного Иоанна Кронштадтского, за которым устремлялись тысячи. Так вот, патриарх Павел тот, за кем устремляются многие и многие люди, и, стремясь за ним, преодолевают испытания, преодолевают тяжести, невзгоды.
Детско-юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери. В этот памятный день были приглашены они. В начале 2000-х годов коллектив пел за божественной литургией в Москве у самого патриарха Павла. Регент хора Ирина Болдышева вспоминает: это был человек необыкновенной чистоты, доброты, святости.
И вот эта тихость и любовь, и вечная жизнь, которая изливалась из него, она, конечно, на каждую душу действовала совершенно целительно.
По завершении заупокойной литии игумен Георгий обратился к собравшимся с проповедью.
Бог всегда открывается человеку через человека. Каждое время истории Бог посылает своих пророков, своих святых, чтобы показать нам слабыми, что сегодня, в 21 веке, можно стать святым. Таким святым, каким были все святые отцы до этого момента. Сербскому народу Бог послал святейшего патриарха Павла. Но как и все остальные святые отцы, святой человек не принадлежит ни одному народу. Как человек Христов, он принадлежит всем.
6 лет назад сербский народ лишился своего духовного отца, молитвенника, за многострадальную православную сербскую землю. Благодаря святейшему патриарху Павлу между русской и сербской православными общинами и тогда, и сейчас поддерживаются теплые братские отношения, сотрудничества и взаимопомощи. Вечная память о нем навсегда сохранится в сердцах православных людей.
В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне завершилась историко-мемориальная экспедиция моряков и курсантов из Калининграда на барке «Крузенштерн».
Посетив 11 портов в 6 странах, повторив маршрут легендарных арктических конвоев, встретив День Победы в Севастополе и отдав воинские почести морякам, погибшим в ходе Таллинского прорыва в районе мыса Юминда, барк «Крузенштерн» на сутки зашел в Санкт-Петербург, где состоялся благодарственный молебен и панихида.
Прибытие этого исполина парусника в город на Неве стало значительным событием для жителей северной столицы. Сотни петербуржцев прошлись в этот день по палубе Крузенштерна и узнали о причине его прихода в Санкт-Петербург.
Сегодняшний благодарственный молебен посвящен успешному окончанию экспедиции в честь 70-летия Великой Победы Великой Отечественной войны, которую совершил барк «Крузенштерн».
По замыслу организаторов акции, в продолжении праздничного года барк «Крузенштерн» посетил многие места, связанные с памятью о Великой Отечественной. Первый зимний этап похода очертил побережье Западной Европы и закончился в Сочи. Во второй весенней части похода парусник встречали черноморские города-герои Новороссийск, Керчь, Севастополь. Затем от берегов Исландии из Китовой бухты путем полярных морских конвоев «Крузенштерн» достиг портов Мурманска и Архангельска. Третья часть похода памяти мероприятие состояло в посещении Святой Земли. В порту Хайфа вместе с тысячами израильтян на барк поднимались ветераны Великой Отечественной, проживающие в Израиле. Путь в Санкт-Петербург, последний этап вахты памяти, пролегал через мыс Юминда, где в 1941 году во время Таллинского прорыва погибла значительная часть кораблей Балтийского флота, отходивших из оккупированной Эстонии Кронштадту. В богослужении на борту Крузенштерна приняли участие родственники участников Таллинского прорыва.
...25 кораблей вышли из города Таллин, когда на башне уже взвился сперва трехцветный эстонский, потом фашистские флаги, и направились на защиту Ленинграда. Юрий Инге погиб в составе редакции газеты «Красный Балтийский флот» 28 августа 1941 года на ледоколе «Крешьянис Вальдемарас» во время Таллинского перехода кораблей Балтийского флота.
Возле мыса Юминда, где в августе 1941 года фашисты наиболее плотно заминировали Балтику, и где вражеская авиация не составляла труда атаковать советские корабли, эскадра понесла наибольшие потери. В том переходе за два дня погибло более 14 тысяч человек. 80 кораблей Балтийского флота были потоплены неприятелем. Там, возле мыса Юминда, для совершения акта поминовения, барк «Крузенштерн» лег в дрейф. Команда выстроилась на палубе, и Балтийские воды зародились алыми гвоздиками.
Довольны и до слез, что этот Крузенштерн, проходя мимо этого места гибели, он возложил венки, притормозил или даже остановился на этом месте и отдал дань должное свою память погибших кораблям и людям.
В продолжение нескольких часов вход на борт Крузенштерна был доступен всем желающим открыть для себя еще одну страницу книги о Великой Отечественной войне.
В Ташкентской епархии открылась международная православная книжная выставка «Форум. Радость слова».
В рамках работы выставки жители и гости Ташкента также встретили икону с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. А предварила встречу святыни и открытие выставки богослужение, совершенное правящим архиереем.
Воскресный день глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, возглавил литургию в Кафедральном соборе Успения Богородицы. В своем традиционном архипастырском слове владыка раскрыл смысл евангельского повествования об исцелении гадаринского бесноватого, с сожалением отметив, что сегодня мы стремимся больше к материальному, нежели к духовному.
Тем самым мы отвергаем Бога, и, конечно, отвергая Бога, мы приближаем к себе дьявола, которые делают нам зло и пагубы, и приносят нам много неприятностей в этой жизни. Поэтому, конечно, мы должны полюбить Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью своим, всем сердцем своим.
В этот же день в здании Духовно-административного центра епархии открылась международная книжная выставка-форум «Радость слова». Торжественная церемония открытия началась с молебна «Призывание помощи Божией на это благое дело». На выставке представлено порядка 400 наименований различной духовной литературы. От молитвословов, детской православной литературы и православных исторических романов до трудов святейшего патриарха Кирилла, творений святых отцов и подвижников благочестия. В рамках экспозиции в главный храм Ташкентской епархии была доставлена икона с частицей мощей равноапостольного князя Владимира. Встречали святой образ крестителя Руси крестным ходом из епархиального духовно-административного центра в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента. Икона с частицей мощей этого святого угодника Божия пробудет в Успенском соборе до 25 ноября. Приглашаются все желающие приложиться к святыне.
В российской лаборатории разгадывают секреты старинных мастеров, реставрируют и воссоздают уникальные старинные ткани.
Среди клиентов мастерской – Петергоф, Павловск, Раненбаум, Эрмитаж и многие другие памятники архитектуры.
Здесь по ветхим кусочкам восстановили древнюю обивку Большого театра и ткань наволочки, на которой спал Лев Толстой.
В век высоких технологий оказалось, что современные станки не годятся для тончайшей работы, и мастерам все приходится делать буквально по старинке.
В уникальных мастерских побывала Галина Ледвина.
Мастерская «Старинные ткани» расположена на территории Новоспасского мужского монастыря. Это единственная мастерская мира, где воссоздают полотно, полностью повторяя старинную технологию. За 60 лет здесь реставрировали ткани, в которые облачались великие люди прошлых эпох и для всех дворцов России.
Кускова. Ну, а вот эта вот ткань для Романовых. Это палаты бояр Романовых, это Вензелих, значит, Грифон. И вот Михаил Федорович Романов, так зашифровано. Так, это вот Петродворец ткань.
Старинные ткани с уникальными узорами переживают здесь второе рождение. Но прежде реставраторы должны разгадать секреты старинных мастеров. В уникальной лаборатории этим занимаются постоянно. Сегодня воспроизводят рисунок под названием «Атлас с сиренью и лирами». Это для Петродворца.
Ткань очень сложная. Тут две основы, 36 цветов в утке. Ну, сложно, конечно, потому что старинный художник, когда создавал, у него там были свои проблемы, а у нас проблема только одна – сделать точности, как было. А это очень сложно сейчас в наше время.
Рассказывают, что секрет полотна из усадьбы Архангельская реставраторы разгадывали 10 лет. Строение нити изучают, а затем восстанавливают их. Бывает, что шелковая нить обкручена серебром, а бывает наоборот, что серебро шелком. Приходится даже строить специальные ручные станки под стать старинным 18 века, так как нынешняя техника не годится для искусной работы. Тончайшие нити ткачихи расправляют на станках 19 века. Картонные ленты задают нужный рисунок.
Еще 200 лет назад, до появления вот таких станков, текстильное производство было очень трудоемким. К пальчикам мальчиков подмастерьев привязывали нити основы. По особой команде они начинали двигать руками, приводя в действие установки, похожие на эти.
Создается сложнейший рисунок почти вслепую, с изнанки. Ошибки допустить нельзя, иначе полотно будет испорчено. За день один станок выдает всего около 5 сантиметров ткани ручной работы. Рядом лаборатория крашения. Доставляют дорогой шелк из Китая. Сырье разматывают, вываривают, красят. Используют натуральные красители. В ход идет все. Коренья, ягоды и даже жучки.
Например, красим кашини или жучки на кактусах, например. Вот корень морена такой от розового цвета дает. Вот посмотрите, вот этот кашинин, например, малиновый цвет дает. Это дает такой коричневато-розовый цвет. Потом мы красим барбарис, желтый цвет.
В фондах мастерской каждый образец – сокровище. Техника лансе, камка и броше – это вышивка по-русски. Никто в мире не смог ее воссоздать. В мастерской бились несколько лет и получили эту ткань. А еще воссоздали технику штоф и редкую под названием бракотель. Ткани столь же драгоценны, сколь и другие произведения декоративного искусства. Повторить работу мастеров в наши дни может только уникальная мастерская «Старинные ткани».
В уральском поселке Таватуй уже несколько лет работает краеведческий музей, который создала местная жительница. В прошлом директор школы и ныне собиратель древности Людмила Сметанина теперь организует выставки и экспозиции, на которые приезжают даже ученые-историки с мировым именем.
Вот, в обыкновенных домах. Пушка улетела уже, конечно.
Людмила Викторовна уже не первый раз заводит эти часы. Являясь создателем музея, она собирает старинные вещи, а потом знакомит посетителей с историей поселка, первое упоминание о котором относится к началу 18 века. Краеведческий музей занимает всего одну комнату в администрации Таватуя и уже не вмещает всех экспонатов.
Собирали музей все жители Таватуя. Даже дачники у нас стараются принять участие. Когда разбирают, скажем, старые дома, что-то находят, обязательно приносят сюда. С энтузиазмом дети у нас здесь работают и бывают. Вот перед вашим приходом здесь побывало 7 человек ребятишек.
Со стен музея на посетителей смотрят несколько поколений жителей Таватуя. Имена многих, хоть и есть в святцах, но не часто встречаются в обычной жизни.
У нас в Таватуе очень интересные времена. Скажем, это Ельпедифор. Но в Таватуе по-простецки Петифор. Дорофей. скажем, было такое имя, у женщины Текуса.
От редких имен мы переходим к редким книгам. Псалтырь и духовная литература еще на церковно-славянском языке. Все эти предметы, без которых сложно было представить жизнь человека еще в позапрошлом веке, теперь тоже история, как и церкви Таватуя.
Когда-то в старинном поселке Таватуй была маленькая часовня и свой молельный дом. Часовня сгорела в 1935 году, а молельный дом разобрали на стройматериалы в 1950-м.
Рядом с поселком находятся могилы старообрядческих иноков, подвязавшихся в этих местах, ведь когда-то в Таватуе у них был свой скит. Сейчас земли вокруг поселения активно застраиваются, и важно, чтобы под строительной техникой не была погребена история этого удивительного места, которую так бережно хранит Людмила Викторовна.
Первый интеллектуальный турнир для представителей православных храмов, воскресных школ и духовных учебных заведений Москвы прошел в храме святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. За ходом соревнований наблюдала наш корреспондент Ольга Григорьева.
Вопрос номер 3. Категория «Страницы войны». В своей книге «День М. Когда началась Вторая мировая война», Виктор Суворов пишет: «Граф Бисмарк предостерегал не только против войны на два фронта, но и против войны на один фронт. Если на этом фронте, внимание, вопрос». Закончите фразу графа Бисмарка.
«Если на этом фронте русские?» Правильно ответили на этот вопрос команды первого интеллектуального турнира «Кубок святого князя Дмитрия Донского». Для решения этой, как и всех остальных задач игры, на обсуждение участникам дается одна минута. Всего в турнире 3 раунда вопросов разной сложности, от легких до самых непростых. За правильный ответ в каждом раунде присуждается по 5, 10 или 15 баллов соответственно. За соблюдением всех правил строго следит ведущий и его ассистенты, одетые в солдатскую форму времен Великой Отечественной войны. Ведь тема первой интеллектуальной игры посвящена 70-летию Победы.
Мы должны понимать с вами, что всякая причина войны кроется внутри нас. И дать верную оценку событиям, которые происходили тогда, в то время, без духовного осмысления невозможно. Вот почему в церкви важно проводить из благословения Святейшего Патриарха, мы в течение этого года и делали это, различные мероприятия просветительские, для того, чтобы людям, приходящим, дать возможность не только о великой победе задуматься, но и о причинах того, что стало основанием произошедшего.
Интеллектуальный турнир объединил в этот день представителей разных профессий и поколений. Среди членов жюри – прихожане храма Дмитрия Донского, заслуженные артисты России, архитекторы, доктора наук, педагоги и общественные деятели. Свои команды, каждый из них согласно правилам не более 6 игроков, выдвинули на игру духовные учебные заведения, храмы и воскресные школы из разных концов столицы. 11 команд – представители воскресных школ Центрального, Восточного и Юго-Западного викариата, а также студенты Московской духовно-православной академии, Перервинской духовной семинарии и 3 факультетов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета формально борется сегодня за обладание хрустальной совой, хотя главным призом для всех участвующих, конечно, станет новые знания и духовно-нравственный опыт. По итогам 3 раундов победа в этот раз досталась команде исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Победители смогли сфотографироваться с переходящим главным призом бриллиантовой совой, которая останется в приходском музее ждать победителей следующих интеллектуальных игр. Ведь после столь удачного первого опыта турнир обещает стать еще одной хорошей миссионерской традицией храма.
В столице Урала прошел традиционный осенний бал, организованный православным молодежным движением Екатеринбурга.
В этом году он посвящен 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Мероприятие собрало рекордное количество участников – около 250 человек.
Это юные прихожане екатеринбургских храмов, члены танцевальных студий, гости из других городов и даже стран. Танцевала на балу и наша коллега Ирина Пономарева.
Из серой повседневности бал позволяет ненадолго перенестись
в сказку, где царит атмосфера красоты и вдохновения, где можно почувствовать себя принцессой и, может быть, даже встретить принца.
Сударыня, вы сегодня настолько прекрасны, что я не могу не пригласить вас на вальс.
Чуть более месяца юноши и девушки учились танцевать вальсы, польки, контрдансы, знакомились с особенностями бального этикета, готовили сценки и вот теперь собрались на торжество в зале Духовно-просветительского центра Екатеринбургской епархии. Многие дамы позаботились о том, чтобы найти исторические платья, а кавалеры – фраки, но можно было прийти и просто в вечернем наряде. И здесь главное – атмосфера праздника, доброе общение и, конечно же, сами танцы.
Это замечательная возможность для того, чтобы хорошо провести время, и в том числе, чтобы вот люди, которые, ну, молодежь, которая не православная, она увидела, что мы такие же, ну, современные, молодежные и всегда открытые к общению люди, как и все.
На этом балу я впервые, а впечатления просто великолепные. Такое большое количество народу, такое большое количество красивых людей, которые настроены очень дружелюбно по отношению друг к другу, настроены хорошо, и эта энергетика позитивная очень сильно чувствуется.
Бал – это и движение, которое так необходимо молодежи, и общение, и творчество, и возможность найти друзей и единомышленников, и погружение в русскую культуру.
Наш бал посвящен 175-летию со дня рождения великого русского композитора, величайшего маэстро, гения Петра Ильича Чайковского. Он продолжает традиции именно национальной русской школы, и именно он особенно прославил нашу страну. Мы танцуем некоторые танцы под его музыку. А также мы поставили сценки, 5 замечательных сценок. Тема звучит так: «Сказки великого маэстро». И именно сказкам мы уделили внимание. Сказки у композитора отражены в его балетах. Это «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Также мы решили взять оперу «Евгений Онегин». И 2 сценки посвятили именно сценам из этой оперы.
Продолжить тему 175-летия со дня рождения Чайковского планируется творческим вечером, на котором в исполнении молодежи прозвучат музыкальные и поэтические произведения, связанные с именем великого композитора.
Уникальное богослужение состоялось в Екатеринбургском центре «Урал без наркотиков». Здесь, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, была совершена божественная литургия миссионерским чином.
Это богослужение, во время которого церковное пение и чтение молитв сопровождаются комментариями, раскрывающими суть происходящего.
Согласно правилам этого учреждения, реабилитанты не могут покидать его территорию до окончания курса. Поэтому правящий архиерей благословил совершать богослужение прямо в самом здании.
Пока здесь не построили храм, спортзал – это единственное большое помещение, где могут вместиться все желающие. В центре сейчас находится более 60 человек. За последние полгода таинство крещения приняли 7 реабилитантов. А на сегодняшнем богослужении к таинству причастия подготовились 15 человек.
Многие ребята, которые здесь находились, даже не знали о Боге, о смысле жизни, не задумывались. Вот, благодаря вот нашим беседам, встречам на духовные темы, то есть у нас было живое общение, не по учебникам общались, то есть возникло такое естественное желание помолиться.
Миссионерская литургия помогает понять смысл молитв и действий. Большинство реабилитантов недавно пришли к православной вере, и во время богослужения был разъяснен смысл того, что они видят и слышат в разные моменты службы.
Во время заповедей блаженства совершается малый вход. Это вход с Евангелия. Священник проходит сквозь царские врата и этим самым символизирует Господа Иисуса Христа, который идет на проповедь. Это символическое обозначение начала служения Господа Иисуса Христа.
Но самое главное, сегодня многие ребята причастились в первый раз. Причащаясь тело и крови Христова, мы получаем благодатную силу бороться с любым злом в себе. Говорят, что если человек делает Богу один шаг, то Бог делает ему навстречу 10 шагов. И этот важный шаг, то причастие, что было принято впервые в жизни этими ребятами, несомненно повлияет на их выздоровление, изменит и укрепит всю их дальнейшую жизнь.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня мы молитвенно прославляем святителя Нектария, митрополита Пентапольского, Игинского чудотворца, и икону Божией Матери, именуемую Скоропослушница.
В четверг мы почтим святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, а также не забудем, что это заговение на рождественский пост.
В пятницу церковь чтит память апостола Филиппа, а значит, в субботу – начало названного в честь него поста.
В следующее воскресенье мы обратим свой молитвенный взор к апостолу и евангелисту Матфею.
О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго!
До свидания!